Так, дорогие друзья, мы продолжаем читать Шри Шатанишат с комментариями о божественной милости от Чхаватхи Данте с вами Махупады. Что описывает Шатанишат? Есть законы природы, которые мы можем пользоваться или можем не пользоваться. Есть законы природы, которые можно пренебречь или даже изменить. Ну, что-то в наших силах, собственно, да, вот можно бороться с материальной природой. Но есть законы, которые мы не можем, невозможно изменить или обойти. Как, например, закон кармы. Попытки отчаянные, да, у людей обойти эти законы, как бы устранить, избавиться от ответственности за свои ошибки, плохие поступки, или мысли, или слова. Но этот закон невозможно обойти. То есть, что посеешь, что пожнешь, он неизменен. И Шатанишат описывает именно те законы бытия, которые мы не можем ни обойти, ни изменить. Можем только вот понять и как бы подчиниться этим законам. Это единственный способ. Но путь единственный к освобождению. Потому что эти законы, собственно говоря, которым мы должны подчиниться, как долг у нас есть такой, они и являются законами освобождения. Их еще называют регулирующие принципы свободы. Именно они освобождают человека. Но в иллюзии кажется, что эти законы порабощают человека. Они на меня накладывают запреты какие-то. Я бы хотел свободы. И вот эта мнимая свобода иллюзорная приводит нас к несчастью. Поэтому Шатанишат проясняет эти моменты, что же такое истинная свобода и что такое истинный пути к свободе. Фундаментальные, основополагающие законы бытия описываются здесь. Ну и главный закон – это осознание Верховной Личности Бога, Его воли, согласовать. Как бы свою волю, свои желания, с его волей. Это главное. Другого пути не существует. Потому что этот мир не творение человека, а творение Бога. С его законами, с его устройством. Мы читаем сегодня мантру 13. Продолжаем. Анят эваху самбават. Анян дур асамбават. Самбават асамбават. Еще два термина добавляются. В предыдущем тексте было самфути и асамфути. Насколько помню, да? Есть зависимый, есть независимый. Здесь самбават и асамбават. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. Тут слово «невозмутимый» на санскрите «тхира». Это очень важное слово «тхира». «Невозмутимый». «Непоколебимый», «невозмутимый». Утвержденный, сильный, все это тхира слово означает, сосредоточенный на высшей единственной цели, тхира. Вот такой рассудок, такой разум, тхира. Невозмутимый. Его не беспокоят объекты чувств окружающего мира, не приводят возбуждения, не вызывают ни отвращения, ни привязанности объекты чувств. Также его ум и чувства тоже не причиняют им беспокойства, не возбуждаются и не чувствуют ненависти, не привязанности ненависти. Тхира. И вот такой уравновешенный человек может увидеть вещи, ну, как они есть на самом деле. А как они есть на самом деле, описано в первой мантре Шатанишат. Ишивай Сиддхам Сарвам. Все принадлежит Богу. Вот эта истина сразу утверждается, мы начинаем видеть ее. Нам для этого нужно стать тхирой. иногда рассуждают, что же такое наука и лженаука. Как понять, да? Столько теорий, столько учений. И в чем же заключается лженаука? И что такое истинная наука? И вот здесь критерий дается. Истинная наука исходит от тхиры. То есть, или через него передается. Да? То есть кто же видит вещи реального в этом мире? Как они есть на самом деле. Да? Вот каждый думает, я вижу, как есть на самом деле. Что еще можно к этому добавить? Здесь мы зададим вопрос. Насколько вы контролируете чувства, ученый? Если вы себя представляете ученым человеком, вы должны быть тхирой. Это критерий учености. Не ваша способность помнить, запоминать, или анализировать, или наблюдать. Этого недостаточно. Потому что анализ, наблюдение и размышление находятся под контролем ваших чувств и ума. Если ум неуравновешен, если вы нерегулируемую жизнь ведете, вы не можете наблюдать правильно. Вы не можете наблюдать правильно. То, чем пронизано ваше сознание, ваш ум, направляет ваше видение именно в это русло. И все остальное просто вы не замечаете. Как однажды Санатана Госвами проделал долгий путь, чтобы видеть Господа Чайтанью. Прошел через джунгли, через опасности, в то время, тем более 500 лет назад, не было таких связей, дорог, телефонов, коммуникаций. Не было такой цивилизации материальной. Он проделал очень опасный путь, практически в одиночестве. И когда он пришел к Господу Чайтанье, он выглядел очень плохо, обросший, вот, в лохмотьях, не очень чистый. И он не мог войти в тот дом, где находился Господь Чайтанье. Он сел где-то там у порога, недалеко, и стал просто ждать. В это время Господь Чайтанья сказал своему слуге, там преданный пришел, пригласил его в дом. Этот слуга открыл дверь, посмотрел, никого нет. Он был нацелен увидеть преданного, то есть по атрибутам, в сияющих одеждах, с тилакой, ну со всеми атрибутами, бритый, все чистый. Но он видел какого-то сидящего нищего, где-то недалеко от порога, вернулся и сказал, никого нет. То есть он его не увидел. Видите, настрой ума определяет, что вы увидите, что вы не увидите. Одного человека спросили, посмотри на улицу, там есть кто-то? Он открыл дверь, увидел, что там дворник метет улицу и сказал, там никого нет. Еще один пример того, как мы выборочно видим. От состояния ума зависит, что мы увидим, что мы не увидим, что мы заметим, что мы не заметим. Итак, мы не замечаем с вами в иллюзии, что мир создан уже до нас. Не замечаем, что у этого мира есть управляющие силы, энергии. Нам кажется, что мы здесь господа. Почему? Почему нам так кажется? Потому что мы не являемся тхирами. Тхира – тот, кто контролирует свои наклонности господствовать и наслаждаться в этом мире, сразу видит, что означает этот мир и как он устроен. Поэтому нужно услышать науку от тхиры. Это есть авторитетный источник. Авторитет. Это есть авторитет. Когда мы начинали вот распространять эту философию, мы общались с людьми и говорили, вот есть душа, есть сверхдуша, есть карма, есть гуны. И люди говорят, откуда вы все это взяли? Кто это видел вообще? Я думаю, что это не так. Ну, говорим, да, написано вот в книгах, в писаниях, но мы не верим в писания. Тогда мы просто говорили, вот давайте, соблюдайте хотя бы полгода регулирующие принципы. Откажитесь от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса. А через полгода и повторяйте 16 кругов Хари Кришна мантры, займитесь медитацией, и через полгода мы с вами поговорим. Этот вызов некоторые принимали люди. Не даже раньше, чем через полгода, они начинали понимать смысл того, что здесь написано. Тхира. Все очень просто. То есть сознание продиктовано образом жизни. ученые, которые
любят выпивать, вот, живут в конкуренции, они соревнуются там за докторантуру, там, не знаю, за степени какие-то, за положения, они не могут быть хирами, от них мы не можем получать истинные знания. Можем получать только вот технологии, которые удовлетворяют, ну, чувство человека, приводят какую-то к комфорту его жизни. Это они умеют делать, потому что их сознание нацелено на комфорт, на приятное. Они руководствуются только такими понятиями, как приятно, неприятно, хочу, не хочу, плохо, хорошо, друг, враг. Это область иллюзий. Истинная картина выглядит совершенно по-другому. Она описана в Ишипанишад. Давайте почитаем комментарии. В этой мантре говорится о необходимости слушания невозмутимых авторитетов. Пока человек не услышит истинного ачарью, которого не могут вывести из равновесия перемены материального мира, им будет закрыт доступ к трансцендентному знанию. Истинный духовный учитель, который услышал шрути мантры, то есть получил ведическое знание от другого невозмутимого ачарьи, никогда не станет утверждать то, о чем не говорится в ведической литературе. Майя может быть с толку очень легко. Например, вот пандемия, да, и люди сбиты с толку многие. Напуганные. Сегодня мы как-то уже привыкаем к этому. Ну вот, была такая паническая атмосфера. И люди не знали, куда обратиться, не ждали милости от врачей, что наука там, ну, что-то предпримет, врачи что-то найдут, там больницы построят. Там они стали думать уже чисто вот о материальных каких-то способах решения проблемы. Но Тхира, он не прекращает свою духовную практику. Он знает, что жизнь и смерть в руках Всевышнего. Не в руках врачей, в руках Всевышнего. Не означает, что он не предпринимает каких-то действий. Он знает. Но если он знает, он предпринимает какие-то действия для того, чтобы не заразиться, чтобы вылечиться. Это другой вопрос. Но если мы не можем с этим ничего поделать, мы просто уходим к Богу. И такой момент обязательно наступит у каждого. Неважно, пандемия, война или мир, все умирают люди. И в мирное время все умирают, и здоровые люди умирают, и больные люди умирают. Каждый человек подходит к этому порогу. Тхира знает об этом. Это вещи видеть, как они есть на самом деле. Как он видит это все? Как слон Гаджендра. Когда на него напал крокодил, слон Гаджендра подумал, я силен, я буду бороться за свою жизнь. Он сделал все возможное, но, находясь в водной стихии, слон не мог одолеть крокодила. Он силен на суше, оказывается, а в воде, не в его стихии, он проигрывал. Крокодил брал верх. Так он оказался в неудобном положении. Это касается также и нас. Когда мы в удобном положении, мы действуем хорошо, в неудобном положении мы бессильны, беспомощны. Когда он начерпал все свои силы, он обратился к Богу. Этот райский слон вспомнил свою прошлую жизнь, что он был прошлым преданным. Вспомнил все молитвы. И он понял, что не в крокодиле дело. Время. А крокодил лишь инструмент времени. Кому-то смерть суждена от крокодила. Кому-то от инсульта. Кому-то от того, что он должен утонуть. Это предопределено в карте любого человека. Поэтому истинная причина смерти является... не водная стихия, не какой-то свирепый зверь или болезнь, а время, которое ни секунды больше не позволяет нам находиться в этом мире. А через что мы уйдем, как мы уйдем, что посеешь, что пожнешь. Ты заслуживаешь такую смерть или другую смерть, и тому, кому быть суждено повешенным, не утонет, говорится. Такая пословица есть. Но люди видят, когда человек умирает, спрашивают, почему умер. Инсульт. О, там несчастный случай, а вот просто не повезло человеку, ведь так бы жил бы. Так они мыслят почему-то. Почему? Они не тхир, они боятся смерти. Они понимают, что смерти не существует для души. Поэтому этим страхом, этим представлением навязано их как бы вот теоретическое знание, теория. Когда один человек умер от рака, друзья его сказали мне, вот если бы он не поехал на юг в это время, да, там спровоцирована была эта болезнь с солнцем активным, жил бы человек, так они говорили, он бы жил. Безусловно, мы пока еще живы с вами, но не нужно думать, что с нами этого не случится, если мы избежим крокодила или пандемии. Все решает аспект времени, так видит Тхира. Поэтому он всегда готов, в любой момент времени он готов. Он не отклоняется от духовной практики. Называется Тхира. Бхагавадгите 9.25 ясно сказано, что те, кто поклоняется предкам, питам, достигают планеты предков. Закоренелые материалисты, которые хотят оставаться здесь, остаются в этом мире, а преданные Господа, которые не поклоняются никому, кроме Господа Кришны, высшей причины всех причин, достигают Его в Его обители, находящейся в духовном небе. Эта мантра из Упанишад подтверждает, что разные формы поклонения приносят разные плоды. То есть закоренелые материалисты, тут Прабхупад не сказал, кому они поклоняются. Закоренелые материалисты, то есть люди, которые поклоняются предкам, идут к предкам, полубогам поклоняются к полубогам, призракам и духам они отправляются к ним. А закоренелые материалисты поклоняются себе подобным.
Но они могут обладать богатством или властью. Что это?
Микрофона.
Это все мы зря говорили?
Нет, там слышно, но не так сильно громко, как хотелось бы.
Теперь лучше?
Сейчас будем проверять.
Есть ответная реакция оттуда?
Да.
Так вот действует материальная природа, видите, всегда подвох какой-то. Доверяем ей, этой системе. Сильные мира сего поклоняются закоренелым материалистам, вождей каких-то устанавливают себе сами. Эта матриша Панишат подтверждает, что разные формы поклонения приносят разные плоды. Если мы поклоняемся Верховному Господу, то обязательно придем к Нему, в Его вечную обитель. А если поклоняемся полубогам, в частности Богу Солнца или Богу Луны, то непременно окажемся на их планетах. Если же мы хотим оставаться на этой жалкой планете, жалкой планеты, то всеми нашими плановыми комитетами,
и политикой латания дыр в кавычках, то без труда сможем это сделать. То есть планета Земля тут жалкая сейчас характеризуется. Солнце, Луна. Когда человек больше узнает об этих планетах, несомненно, многие захотят переместиться туда. Потому что поймут, что мы живем в жалких условиях. В сравнении. Если, конечно, думать, что на Солнце нет жизни и нет никаких высших планет, то понятно, что Земля — это единственное место, это рай и ад одновременно. Но если увидеть как бы другие измерения бытия, человек потеряет вкус к этой жизни. Такое случается, знаете, с кем в этом мире? Я встречал наркоманов, с которыми мне приходилось работать. Меня просили как-то их отвлечь от наркотиков, потому что духовная жизнь дает более высокий вкус. Это возможно. Если человек получает этот вкус, то, конечно, это произойдет. Если он не получает этот вкус, если невозможно ему передать этот вкус, он закрыт, атеистичен, то, конечно, он остается тем, кем он был. Мне показали одного молодого человека, который уже принимал наркотики долгое время, как выяснилось. Сын богатых родителей. Мы с ним общались, я ему тоже читал книги, как-то рассказывал ему о духовном знании, о душе, о вечности, о духовном счастье. И он говорит, вы знаете, вот мне было бы, наверное, нетрудно отказаться от этого наркотика. Я, говорит, чувствую в себе, что у меня была бы такая решимость, если бы я получил что-то в жизни на самом деле интересное. Потому что в чем, говорит, вот этот эффект? После наркотика, ну, все кажется скучным, серым, неинтересным. Ну, такая жизнь совершенно серая, безвкусная, жалкая жизнь какая-то. Там все как-то много цвета, там больше ощущений. И действительно, я посмотрел, как он занимается творчеством. Кстати, вот наркоманы начинают интересные вещи говорить, там, писать, там, музыки, и вдруг у них вот ощущения появляются. Мы знаем из истории знаменитых людей, вот, певцов или артистов, актрис, что многие из них принимали наркотики, что был стимул вот, выражать что-то такое, что вот обычно люди не чувствуют, не видят. Я сам был свидетелем, как наркоманы, допустим, поют. Да, конечно, это увлекает, знаете, это многие люди, общаясь с ними, становятся наркоманами просто. Чтобы просто почувствовать вот тот мир, в котором они вот находятся. То есть в нашем мире, видите, это происходит через интоксикации. Потому что жизнь жалкая, серая. Тут столько тревог, столько забот. Тут трудно жить, зарабатывать деньги. Тут жалкие условия жизни, правда. Мы квартирку какую-то свою заработали в ипотеку. 20 лет выплачиваем там за этот унитаз и раковину. А на землю пойти работать лень, трудно. Мы в таких условиях находимся. В рабских. В сравнении с тем, что нам предлагает, скажем, Луна или Солнце. Как это описано в Пуранах, скажем, Махабхарате. Многие кшатрии, они погибали на поле битвы, они знали, что если они погибают при исполнении долга с любой стороны, с другой стороны, если они выполнили свой воинский долг, они пронзают сферу Солнца и уходят на высшие планеты. Это славная смерть. Другая славная смерть, это в йогическом трансе, тоже душа уходит на высшую планету или еще дальше. Эти две смерти прославляются в ведах по этой причине, что душа возвышается. Остальная смерть, говорится, она подобна смерти собаки под забором. Ничего себе не представляет. В жалких условиях. Вот такие вещи, когда люди узнают больше об устройстве Вселенной, о планетах, о их формах жизни. Я думаю, что многие устремятся туда, захотят жить в раю. В среде материальной, но в райских условиях. Здесь об этом говорится. Для этого не поклоняются полубогам, управляющим этими планетами. Могу помочь в этом, если кто-то хочет на Солнце, то зовут управляющее божество Сурья, Нарайна или Вивасван. Немного имен. Так к нему обращаются. И нужно встречать его на каждом восходе, если вы поклоняетесь Сурье. Получаете здоровье очень крепкое, ясность разума. Отношения с Божеством Солнца получаете через поклонение. Предлагаете ему воду, льете, вот, молитвы, поклоны каждое утро. Там, я в Индии видел, люди это делают. Поклоняются Богу Солнца многие. И тоже можно по-разному поклоняться, видеть в нем именно способ уйти на высшую планету. Либо ему поклоняются как представителю Бога. Для того, чтобы обрести связь с Богом. Это разные, разные тоже подходы к этому. Вот. Мы этого не делаем в нашем обществе ИСККОН. Мы поклоняемся только Кришне, Верховной Личности Бога, все привлекающему Господу, который находится в сердце каждого живого существа, независимо от планет. Он один, и он распространяется безгранично, как сверхдуша, как параматма, как брахман. На нем все зиждется, все законы бытия, все энергии, все вещественные стихии, такие как земля, вода, огонь, воздух, эфир, все это его личные непосредственные части тела, говорится, энергии. И при этом он имеет еще свое независимое бытие, но он независим от всего этого, от этих энергий, сам лично, как всепривлекающая личность. Об этом Ишипанишат как раз и говорит, что эти законы, которые мы должны следовать, это путь к этой всепривлекающей личности, к вечным отношениям с ним. Итак, поклоняемся Кришне, придем к Кришне, поклоняемся Сурье Нараяне, придем на Солнце, поклоняемся Чандре, попадем на Луну. Здесь проходит 6 месяцев земных. Там всего 12 часов времени. И вы можете жить там, ну, по-разному. Можете 100 лет таких прожить на высшей планете, а можете еще умножить там срок жизни. Есть возможность. Вот такие льготы. Но одно такое «но». Все равно когда-то это кончится. Вот. И опять на жалкую землю спуститься нужно, зарабатывать. Ни в одном подлинном писании не сказано, что в конечном счете все достигнут одной цели, независимо от того, что они делают и кому поклоняются. Глупые теории такого рода выдвигают самозваные духовные учителя, в кавычках, не принадлежащие к парампаре истинной цепи ученической преемственности. Истинный духовный учитель не станет утверждать, что все пути ведут к одной цели, и что этой цели может достичь любой, независимо от того, как и кому он поклоняется, полубогам, Всевышнему или кому-нибудь еще. Любому нормальному человеку нетрудно понять, что, садясь на поезд, он доедет только до того места, до которого купил билет. Человек, купивший билет до Калькутты, сможет приехать в Калькутту, но никак не в Бомбей. Но люди, выдающие себя за духовных учителей, проповедуют, что любой путь приведет человека к высшей цели. Эти дешевые мирские обещания привлекают множество глупых созданий, которые гордятся своими доморощенными методами духовного самосознания. Сегодня модно бизнес, всякие там проекты, курсы проходить, семинары, там, чтобы разбогатеть. Но что говорится в шастрах, в Махабхарате, в том же Ишопанишад? Если бы наша цель, скажем, богатство, зависело только от наших усилий образования, то любой человек, получивший образование и совершающий усилия, стал бы богатым. Любой. Но мы видим, что люди получат одинаковое образование, совершают одинаковые усилия, кто-то даже больше усилий совершает, но возникает неравенство в результате. Кто-то богатый, кто-то бедный, при всех усилиях и том же образовании. Если бы только от наших усилий бы зависело, приложи усилия. И они так и проповедуют, эти вот ложные духовные учителя. Просто работай, получи образование, прилагай усилия. И станешь богатым. Они обманывают людей. Законы бытия совсем другие. Что-то зависит от наших усилий. И что-то, как мы говорим, Ишопанишад, не зависит от наших усилий, эти законы. Нужно просто принять что-то. Однако веды не одобряют их, эти методы духовного, вот эти вот доморощенного самосознания. Тот, кто не получил знания от истинного духовного учителя, принадлежащего к признанной цепи ученической преемственности, не сможет добиться никаких ощутимых результатов. Итак, почему один богатый, другой бедный? Ну, мы говорим, ну вот карма, прошлые деяния в этом замешаны. Под влияние прошлых деяний формируется наша нынешняя жизнь. Мне ничего не придет в голову другого, если я в прошлой жизни этого не делал, не слышал или не понимал. И говори мне, не говори, как об стенку горохом говорится, да? Вот кого-то можно учить, и он понимает, кого-то можно учить, и он не понимает, в чем причина, почему он такой глупый. А пакости делать очень разумный. Все учителя удивляются. Вот разум, вот придумал же такое. Вот пакость сделать, посмотрите, тоже разум нужен. Делает. А выучить, скажем, математику или там сдать экзамен по истории не может. Прошлые деяния. Он это делал в прошлом. Он понимал это в прошлом, он развил это уже. Да, от прошлой деятельности. Если мы в прошлой жизни, никогда не занимались преданным служением, никогда не почитали святых, наоборот, то и в этой жизни нам будет трудно принять это. Труднее, чем тому, кто это уже делал. Труднее понимать Писание, потому что мы не совершили что-то. Но если в прошлой жизни хотя бы мы совершили это неосознанно, случайно. Помогли, скажем, какому-то пожилому человеку перейти улицу, он оказался священником, допустим, чистым, да, с чистым сердцем. Мы даже не знали об этом. И нам ставится плюс в карме, смотрите. Агьята сукрити называется, неосознанная благочестивая деятельность. Как она выразится в следующей жизни? В этой жизни я, услышав что-то о духовном, вдруг пойму, о чем идет речь внезапно. Почему-то раньше этого не понимал. Случалось с вами такое? Это агьята сукрити. Какие-то прошлые благочестивые дела, которые я мог сделать даже неосознанно. А что это означает, когда мне говорят святые люди какие-то наставления? Я говорю, нет, не хочу я ваших наставлений. Что это означает? Это моя прошлая греховная деятельность. Отказывается, отбрасывает это все. То есть вот так устроен этот мир, таким образом. Поэтому единственный способ как бы вот изменить эту ситуацию, вот это неравенство, да, разума человеческого, и вот этой кармы, это знание, переходящее по цепи ученической преемственности, то есть божественное знание, не человеческое, а божественное знание, которое может устранить эту карму. Только божественное знание. Как говорится, только Бог простит, другой не простит, никто. Никто не сможет это изменить. В прошлые там, вот, века, тысячелетия там, цари управляли. В тюрьмах сидели заключенные, и цари спускались в эти тюрьмы, в подвалы. Если кто-то раскаялся чистосердечно, царь мог это понять. Он просто прощал его и отпускал. Нет необходимости больше наказывать этого человека, содержать в тюрьме. Он может быть свободной жизнью, он осознал, он изменил свое сознание. То есть царь обладает такой властью. Ни министерство, ни законы не могут его простить, потому что по закону он должен сидеть все же. Но все же есть такие вещи, как амнистия, вот какое-то снисхождение, какая-то милость, сострадание. И вот это от Бога. Это от Бога. Это по цепи ученической преемственности не сходит. Знание, освобождающее от грехов, прощающее нас. Если мы искренне стоим на этот путь, все прощается нам. Это происходит только по цепи ученической преемственности. Вы идете на бизнес-тренинг, но вас там не могут простить от ваших грехов. Нет такой власти ни у кого. Вам дают все необходимое знание. Но вы не можете это применить, потому что наши прошлые деяния препятствуют этому. Я так не становлюсь богатым. Что я делаю? Смотрите, что я делаю. Что люди делают? Они получают образование, проходят бизнес-тренинги все. Все, они все записали, все знают. Теперь они могут делать, думают, бизнес, делать деньги. Как? Изначально капитал нужен, мне говорят. Я занимаю деньги у кого-то, вкладываю их и все теряю. И таких людей миллионы, которые не способны сделать, даже имея деньги, из них что-то ценное. И другие люди, не имея никаких денег, из воздуха деньги делают. Потому что имеют соответствующий разум. И никакие бизнес-тренинги им не нужны. Я встречал одного человека, который ходил там на спортивную гимнастику. Я занимался когда-то в юности. Но он был не способен к этому. Его тренировали несколько лет. Ничего не мог сделать. У него было какое-то тело аморфное. Оно не менялось просто. Не укреплялось. Он мог держать ровно какие-то позиции. Нет, не происходило этого. Он работал больше всех при этом. Другой пришел позже всех. Уже достаточно взрослым, думали, уже поздно заниматься спортивной гимнастикой. Он пришел и через 3 месяца всех обошел. Никогда раньше не занимался этим. Видите, как действует карма? У нас был в школе, в 10 классе мы это обнаружили, был мальчишка, самый маленький, в конце на физкультуре был там, в строю, последний. Все смеялись над ним еще. Маленький такой, кругловатый, с надутыми этими мышцами. Был самый сильный в классе, в школе. Мог поднимать вес невероятно. То есть есть такие законы бытия, которых люди не знают. Это законы кармы, которые определяют нашу физическую силу, нашу конституцию тела, нашу способность мыслить, угол зрения определяют, здоровье, срок жизни, наши отношения, наши вкусы, наши браки, наших будущих детей могут предопределить законы кармы. Вот такое знание существует. И Ишопанишад это объясняет принципиально, не подробно. Просто, если ты знаешь, кому все принадлежит, и не берешь больше, чем тебе положено, говорит свой Ишопанишад, ты можешь жить сотни лет в этом мире, не испытывая страданий. Просто, не притязая на чужую собственность. Определи свою долю, пойми, в чем твоя доля. Доля твоего разума, доля твоей пищи, доля твоего богатства. И так во всем есть моя доля, выделенная мне лично. Это мое, я не нарушу закона природы. Но сверх того, я отвечаю, это меня запутает. Карма бандана называется в Бхагавад-гите. Если я беру, я становлюсь вором, если беру больше, претендую на больше. И так все эти ложные учителя сегодняшние, бизнес-тренера, они нас направляют на то, чтобы больше и больше взять от жизни. То есть стать вором. С точки зрения Ишопанишад. С точки зрения законов бытия и кармы. Поэтому нужно получить знания по цепи ученической преемственности от Бога. Это называется получить от Бога. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите 4.2. Эвам парампара праптам имам раджарша я уведу. Са калиньяха махата йоганашта парантапа. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей. Ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась. И это знание в его первозданном виде было утрачено. Тут две вещи очень важные говорится в этом стихе. Знание существует, но может быть утрачено. Вот в таком мире мы живем. Здесь все может быть утрачено. Чем бы мы ни обладали. И самое страшное потерять как раз знание. Вот свое сознание, да, потерять. Себя потерять, говорится. Теряем знание, теряем себя. Знание, прежде всего, о самом себе. Нужно помнить себя, кто я. Это знание может быть утрачено, и тогда мы видим вот эти все виды знания, это не первозданные знания. Они уже вам не могут объяснить, кто вы-то. Они могут дать нам и химию, историю, не знаю, там, астрономию, математику, высшую, что угодно, кибернетику, такие потрясающие вещи, но они не могут вам объяснить изначально, кто вы. Это уже знание не изначальное, уже утраченное знание. Так мы проверяем, изначально это знание или нет. Изначальное знание ясно дает вам представление о вашей конституциональной вечной позиции, которая вам никогда не принесет потерь и вреда. Зная эту позицию, можете жить в этом мире сотни лет, не испытывая никаких проблем. К тому времени, когда Господь Шри Кришна пришел в этот мир, принципы бхакти-йоги, сформулированные в Бхагавад-гите, были сильно искажены. Поэтому Господь должен был восстановить цепь ученической преемственности. Его первым учеником стал Арджуна, самый близкий друг и преданный Господа. Кришна прямо сказал Арджуне, Бхагавад-гита 4.3, что тот смог понять принципы Гиты только потому, что был его преданным и другом. Иначе говоря, не будучи преданным и другом Господа, невозможно понять Бхагавад-гиту. Из этого также следует, что понять Бхагавад-гиту могут только те, кто идет по стопам Арджуны. Сегодня не только другом Бога, да, трудно быть. Вообще, представление даже о Боге трудно иметь человеку. Большинство говорит, у Бога нет ни формы, ни глаз, ни чувств. Какая там дружба вообще? Нужно признать существование личности Верховной. И более того, многие люди говорят, а Бог это вот бессердечный, он никого не любит, и, то есть они всегда что-то критикуют в нем. А на санскрите его называют Уттамашлока. То есть о нем говорят стихами под музыку. Там нет никаких пороков и недостатков. Там нет. Абсолютная чистота, шутха. Там трансцендентная чистота, сверхчистота. Сегодня очень сложно человеку как бы дружественно смотреть на Бога, он страдает в этом мире за свои грехи, обвиняет Бога при этом. За все свои грехи обвиняет Бога. Это ж ты создал такой мир, говорит. Ты во всем виновен. Вот такое сумасшествие, поэтому не удивляйтесь, что сегодня люди не понимают вещи, как они есть, не видят их. Видите Бога врагом, значит, будете жить среди врагов. Видите Бога безличным, будете жить с безличным окружением, так и будете понимать окружающих. Такие же глаза получите, такие же качества разовьете. Будете думать о Боге как о всепривлекающем, близком, возлюбленном. И мир изменится перед вами. Все будут дороги для вас, и вы будете дороги для всех. То есть мы полностью зависим от Бога. Этот закон обойти мы не можем. Мы частички Бога. Никто не является здесь Богом независимым. Все мы зависимы от Него. Как мы о Нем думаем, очень важно. Это зависит наша жизнь, наши отношения, наш мир. Кто-то говорит, Бога нет, это, наверное, самое худшее, что можно представить в жизни. Значит, все можно. Это еще Достоевский писал, помните, братья Карамазовы. Если Бога нет, так значит, все можно. Нет и закона тогда. Вот к этому все идет. Сейчас многие люди, которым нет никакого дела ни до Арджуны, ни до Господа Кришны, берутся переводить и комментировать этот возвышенный диалог. Они по-своему объясняют стихи Бхагавад-гиты и, прикрываясь авторитетом этого священного писания, выдвигают самые нелепые идеи. Такие толкователи не верят ни в Шри Кришну, ни в его вечную обитель. Как же тогда они могут объяснить Бхагавад-гиту? В Гите 7.20.23 Кришна недвусмысленно утверждает, что только люди, лишенные здравого смысла, поклоняются полубогам в расчете на ничтожное вознаграждение. В конце ее он советует каждому отбросить все иные способы поклонения и полностью предаться ему. Значит, люди, поклоняющиеся полубогам, попадающие на планеты полубогов, в рай, живущие там миллионы лет райской жизнью, лишены здравого смысла, говорится здесь. Это жалкий плод обманчивый, всего лишь навсего. Это как вообще понять? Нам, земным людям, кажется, нет. Это рай, это награда. Возможно, награда для земного человека. Для трансценденталиста, который постиг свое вечное отношение с Богом, это подобно аду. То есть цель далеко не в этом, цель гораздо дальше. С полубогами жизнь на райских планетах. Что там? То же самое, еда, солнце, выкупление, оборона. И тоже неясность, кто же я, как вечное существо. Та же проблема, в чем разница? Можете жить в гостинице люкс, не зная, кто вы. Можете жить в простой квартире, не зная, кто вы. Положение с духовной точки зрения, вы равное занимаете. Только внешние вещи, формы меняются. Это опять обман. Что суть-то неизменна, не изменилась. Животное ест, спит, выкупляется, обороняется. Человек делает то же самое, только в квартире. Суть от этого не изменилась. Но человек думает, о, я награжден. Я выше. Нет, он точно такой же, как животное, если живет ради этих четырех вещей. Суть точно такая же. Более того, он может даже обрести форму животного в следующей жизни. Просто поедая что-то, совокупляясь, обороняясь, занимаясь сном. В чем разница? Живя как животное, он может снова вернуться в животное существование. Также на тех планетах, если райские планеты охватывают нас, сны прекрасные, лучше, чем здесь, пища лучше, чем здесь, сексуальные отношения лучше, чем здесь, и обороняться там мы можем лучше, чем здесь. Но сам принцип нас возвращает обратно, в обратную сторону, вниз, потому что это низшие биологические принципы. Это путь вниз, это расход кармы. Расход. Еда, солнце, выкупление, оборона, если мы этим наслаждаемся, просто расходуем эту способность наслаждаться вот таким путем. Расходуя, спускаемся ниже, в том же принципе. Собака тоже ест, спит, выкупляется, уже на улице, уже прямо с земли ест пищу. форма другая. Но суть та же самая. Но она не расходит свою карму, собака. Только человек расходит карму. Например, когда тигр ест свою пищу, убивает оленя, он не испытывает к нему ненависти, потому кармы нет. У него нет извращенного наслаждения, природа заботится о нем. Также и собака, живя собачьей жизнью, она не превышает свою долю, она ограничена разумом, она неразумное животное, поэтому не может нарушить законов природы. В этом преимущество перед человеком. Человек нарушает еще хуже живот, чем животное живет. Поэтому сложная картина быть человеком. Нужно понять, для чего эта форма жизни создана, и как не расходовать эту карму, а как улучшить свое положение. Райские планеты – это лишь фантасмагория, временный обман. Подложили мягкую подушку, а потом вырвут ее обратно. Поэтому это скудный запас знаний, говорится, это лишенные здравого смысла люди стремятся на райские планеты. Это говорит Бог, поймите. Это не человек должен говорить, человеку не поверят. Бог говорит, который знает истинное наслаждение, истинное счастье, истинное положение живого существа. Бхагавад-гита 18.66. Такую непоколебимую веру Верховного Господа может иметь только тот, кто избавился от всех последствий своих грехов. Остальные будут продолжать парить в материальных сферах, цепляясь за свои бессмысленные ритуалы, и никогда не найдут истинного пути, сбитые с толку утверждениями о том, что все пути ведут к одной цели. То есть пока мы не получим знания от Бога, мы ничего не сможем принципиально изменить в этом мире. Принципиально ничего не сможем изменить. Ключевым в этой мантре Шри Шипанишад является слово «самбават», поклоняясь высшей причине «самбават». Господь Кришна является изначально личностью Бога, и все сущее исходит из Него. Бхагавад-гите 10.8 Господь говорит: «Агам сарвася прабаво, матас сарвам правартате ити матва баджанте мам бутха бхава саманвита». «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем». Вот, то есть, есть источник всего, он живой, видите? Он говорит об этом. В этом стихе сам Господь очень точно описывает себя. Слово «сарвасья прабава» указывает на то, что Кришна является Творцом всех живых существ, в том числе Брахмы, Вишну и Шивы. Так как эти три главных божества материального мира созданы Господом, Господь является Творцом всего сущего в материальном и духовном мире. В Атхарва-веде Гопал-тапани Упанишад 1.24 также говорится, что Господь Шри Кришна существовал до сотворения Брахмы, и что это Он открыл Брахме ведическое знание. Аналогично этому в Нараяна Упанишад 1 говорится: «Затем Верховная Личность Нараяна пожелал создать всех живых существ. Так от Нараяны родился Брахма. Нараяна создал всех Праджапати, Нараяна сотворил Индру, Нараяна создал 8 Васу, Нараяна создал 11 Рудр, Нараяна создал 12 Адитив». Нараяна – это полная экспансия Господа Кришны, поэтому Нараяна и Кришна не отличны друг от друга. В той же Упанишаде, Нараяна Упанишад, утверждается, сын Деваки Кришна является Верховным Господом. То, что высшей причиной всего сущего является Нараяна, подтверждает даже Шрипад Шанкарачарья, несмотря на то, что он не принадлежит к школе вайшнавов, персоналистов. В Атхарва-веде Маха Упанишад 1 говорится: «Вначале не было ни Брамы, ни Шивы, ни огня, ни воды, ни звезд, ни солнца, ни луны, а был один Нараяна». Но Господь не остается в одиночестве, Он творит по своему желанию. В Мокшадхарме сам Кришна говорит: «Я создал всех Праджапати и Рудр, которые не знают меня до конца. ибо их покрывает моя иллюзорная энергия. В Вараха Пуране сказано, Нараяна является верховной личностью Бога, от него появился четырехголовый Брахма и Рудра, впоследствии ставший всеведущим. Таким образом, все ведические писания сходятся в том, что Нараяна Кришна является причиной всех причин. Брахма Самхити 5.1 также говорится, что Шри Кришна – это Верховный Господь, он Говинда, тот, кто приносит радость всем живым существам и изначальная причина всех причин. По-настоящему образованные люди узнают об этом от великих мудрецов и извед, и потому решают поклоняться Господу Кришне, источнику всего сущего. Таких людей называют буддхами, просвещенными людьми, ибо они поклоняются только Господу Кришне. Значит, поклоняясь Господу Кришне, независимому ни от кого, мы обретаем свободу. Поклоняясь зависимым полубогам, мы остаемся в зависимости от материального мира. Не говоря же о поклонении сильным мира сего, или там предкам, или духам, и привидениям, Боже мой. Каких только поклонений нет. Убежденность в том, что Кришна есть все, приходит к тому, кто с верой и любовью слушает об этом, как об этом рассказывает Ачарья, которого ничто не может вывести из равновесия. Тот, кто не имеет веры в Господа Кришну и любви к Нему, никогда не сможет понять эту простую истину. Как некоторые люди говорят, о, Кришна, интересно, не слышал об этом. Так Кришна Бог, что ли? Здорово. Им нравится это. Потом приходят через 2 дня. А что там в интернете говорят, что Кришна не Бог, что это секта какая-то. У них проблемы. Вот и все их знание, видите. Ветер дунул, светильник погас тут же. Боже ты мой. Ну, слабенькие такие. Нужно слушать от Ачарьи. Большое пламя. Его не задует даже ураган. Нужно иметь большую веру, большие знания, чтобы говорить о Кришне. И нужен образ жизни чистый. Тогда никакие стихии не смогут вас сломить. Бхагавад-гите 9.11 Кришна называет таких людей мудхами, глупыми, как ослы. Там говорится, что мудхи осмеивают личность Бога, так как не обладают совершенным знанием, которое дает человеку невозмутимое ачарья. Тот, кого может вывести из равновесия круговорот, круговерть материальной энергии, не имеет права становиться ачарьей. Перед тем, как услышать Бхагавад-гиту, Арджуна, вовлеченный в круговорот материальной энергии и ослепленный привязанностью к семье, обществу и роду, лишился невозмутимости и потому захотел стать человеколюбивым моралистом, никому не причиняющим вреда, но получив от Верховной Личности ведическое знание, содержащееся в Бхагавад-гите, и став Буддхой, он изменил свое решение и начал поклоняться Господу Шри Кришне, по плану которого произошла битва на Курукшетре. Сражаясь со своими так называемыми родственниками, Арджуна поклонялся Господу и так стал чистым преданным Господа. Это возможно только в том случае, если человек поклоняется истинному Кришне, а не мнимому Кришне, выдуманному глупыми людьми, которые не знают всех тонкостей науки о Кришне, изложенной в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. Мы говорим, родственники, друзья, вот ради этого мы живем. Арджуна тоже говорил об этом. Смотрите, что происходит в одном роду, в одной стране, в одной нации. Сколько революций, сколько кровавых переворотов. Сколько в царских семьях было заговоров. Посмотрите внимательно. Какая конкуренция между родственниками за наследство. Как распадаются эти родственные отношения, с какой болью. Посмотрите, что люди творят. Когда Арджуна сражается по воле Кришны с родственниками, которые стали уже злодеями, они его обвиняют за это. Что он исполняет волю Бога, да? Когда-то нужно исполнить волю Бога, а не волю наших родственников. Когда-то придет это время. Когда родственники все находятся в невежестве, нам нужно, чтобы вывести из невежества этот род свой человеческий, нам нужно принять волю Бога. И, как правило, да, это становится конфликтом. Говорит, отец против сына, сын против отца. Если духовное знание вдруг внедряется в это невежество, да, происходит разделение. Один род разделяется, кауравы, пандавы, разделилось общество и тогда, праведники и злодеи. В одном роду, смотрите, это происходит. И тогда что нужно делать? Исполнить волю Бога. Не свои амбиции. И Арджуна был таким, он свои амбиции отбросил, сказал, я не хочу быть причиной братоубийственной войны. Пусть правят злодеи, какая разница? Я уйду в лес, приму отречение. Зачем же проливать столько крови? Не хотел, но Кришна говорит, нет, злодеи править не будут, Арджуна. Ты должен восстановить религию. Ты воин, и от тебя ожидаются как раз праведные военные действия. Чтобы восстановить высшее знание в обществе, мы должны сражаться. Зло нужно победить. И ты же воин, это твой долг. Долг сражаться. Мы говорим, да, но это вот, когда мы сражаемся, то вот ясно, есть враг, там фашисты пришли, да? Если мы посмотрим другими глазами на это, более широко, то все люди, живущие на планете, являются родственниками. Даже те, кто вот сейчас изучает эту генетику и пытаются понять, да, вот эти вот различные национальности и все остальное, многие люди оказываются по генам очень близкими родственниками. Все смешано, смешивается. И иногда, когда люди начинают думать об этом, как просветление получают, боже мой, так мы как одна семья, что ли? Да, но мы эти границы же сами придумали. Где вы читали в шастрах, что есть Франция, Германия, Россия, что там и прочее, прочее. Есть одна религия, одна земля, одно человечество. Хоть они на разных уровнях, но это одна семья. В семье тоже есть разные глупые дети, и умные, и маленькие, и взрослые, и зрелые, и незрелые, и так далее. Но это одна семья. А тут дошло до того, что кто-то черный, кто-то белый, и уже не понимают, как жить в мире. Просто цвет другой. Немножко темперамент отличается, и все, люди уже начинают завидовать друг другу. Ты белый, ты черный. До сих пор этот расизм в Америке, смотрите, и в других местах. Он вечно существует, пока есть невежество. Надо читать Ишопанишад. Перед тем, как услышать Бхагавадгиту Арджуна, да, согласно Веданта Сутре, сам Будда – это источник всего сущего. Сам Будда. Опора, на которой все держится, и вместилище, остающееся после уничтожения проявленного мира. Джанма Десетаха. Источник, раз, из него исходит. Опора, два, на этом же держится. И вместилище обратно возвращается туда же. Шримад Бхагаватам, естественный комментарий к Веданта Сутре, составленный ее автором, утверждает, что источник всех эманаций не может быть безжизненным камнем. Он абхигья, что значит обладающий абсолютным знанием. Поэтому изначально Господь Шри Кришна говорит в Гите 7.26, что ему известно все прошлое, настоящее и будущее. Но никто, включая таких полубогов, как Шива и Брахма, не знает его в совершенстве. Те, кто не способны сохранить невозмутимость посреди бушующего океана материального существования, лишены возможности до конца познать его. Такие полуграмотные духовные лидеры, в кавычках, стараются найти некий компромисс, объявляя объектом поклонения человечество. Они не понимают, что подобное поклонение химера, поскольку люди в большинстве своем несовершенны. Пытаться делать это все равно, что поливать водой листья дерева, а не его корень. Более естественно поливать корень дерева, но такие вечно обеспокоенные лидеры больше привязаны к листьям, чем к корню, И несмотря на бесконечные потоки воды, выливаемые на листья, дерево сохнет от недостатка влаги. Сколько сегодня усилий совершается промышленностью, экономикой, не знаю, там, политикой, чтобы мир как-то улучшить. Мало пользы. Хвост вытащили, нос увяз. Все. Нос вытащили, хвост увяз. Сказка есть такая. Из пустого в порожнее переливаем. Шриша Панишат советует поливать корень, источник всех побегов. Поклонение людям, сводящиеся к удовлетворению их телесных потребностей, всегда несовершенно и потому не так важно, как служение душе. Сегодняшние ученые поклоняются как бы потребностям человека, технологии, эти удобства, удобства, вот изобретают, 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 вот таким путем идут. Поклоняются человеку, видите. Его тенденции к чувственности обожествляют это. Это во главе угла, наслаждать чувства человека, о, для человека мебель, для человека магазины, для человека то, для человека все. Но в итоге мы чувствуем, что мы в рабстве находимся этой системы. Так и говорится, Ягата Краманон Ятралу Каям Карма Бандана. Любая деятельность, если она не для Бога, а для человека, станет причиной рабства. Карма Банданы. Ловушка. Иллюзия. Шиши Панишат советует поливать корень. Да. Душа – это тот корень, который в соответствии с законами кармы порождает тела различных типов. Если мы служим только людям, оказываем медицинскую или социальную помощь и предоставляем возможность получить образование, и в то же время прерываем на бойнях, перерезаем на бойнях глотки несчастным животным, то это не может считаться служением душе, живому существу. Животные также душа. Где же служение душе? Человеку-то служит его языку. Для языка человека убивают животное, другое живое существо. Как можно удовлетворить душу, убивая кого-то другого? Применяя насилие какое-то, да? Химсу. Когда воин сражается на поле битвы Курукшетра, это не химса, там равные законы войны существуют, справедливые законы войны. Воины вступают в честную схватку. И кто побеждает уже от высшей воли зависит, как бы от кармы, но все понятно. Погиб на поле боя, нормально. Не обвиняется никто. Но как можно придумать такое животное, которое не имеет разума, чтобы постоять за себя, а режут глотку неожиданно? Которое доверяет человеку. Служило человеку. Молоко давало, допустим. Это не служение душе, нет. Живое существо в телах различных типов постоянно испытывает материальные страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Человеческая форма жизни предоставляет шанс вырваться из пут материального существования. Для этого нам достаточно восстановить свои прерванные отношения с Верховным Господом. Господь сам нисходит в материальный мир, чтобы призвать людей предаться Всевышнему Самбута, Самбути. По-настоящему служит человечеству только тот, кто проповедует людям, что они должны предаться Верховному Господу и с любовью поклоняться Богу, вкладывая в это всю свою энергию. Таков смысл наставлений 13-й мантры Шриши Панишат. Да, здесь мы остановимся, комментарий еще не кончился, но смысл уже, видите, вот проясняется этой мантры. Мы закончим в следующий раз, сейчас можно обратиться к вопросам. Я еще раз пока прочитаю текст, перевод текста этой мантры, Шриши Панишат. Читали с вами примерно 8 страниц комментария. Итак, еще раз перевод 13-й мантры. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды. чем поклонение тому, что не является высшим. То есть, когда мы поклоняемся независимому высшей причине или зависимому, разные будут результаты. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это.
Вопрос от Руслана Ягудина. Как справиться с сильной ревностью? Иногда просто убить охота.
Хорошо, убейте эту ревность. Убивайте свои грехи. Охоту убить нормально. Нужно просто найти, кого убить. Начните с себя, со своих качеств. Вот так разверните. Разверните свою сторону. Вы будете делать чудеса просто в жизни. Если вы развернетесь в маю, убьете, будете убитым. Ничего не получится стоящего. Обманете, будете обмануты. Ударите, будете ударены. Разверните свою сторону, и вы будете делать чудеса в своей жизни. Если у вас хватит духу, постарайтесь.
Угу. Вишвапала Кадас, вопрос. Какие признаки того, что преданный повторяет нама абхаз, а не нама апаратху? При этом возвращение ума к внимательности, старание не наносить оскорбления, молитва есть.
Нама абхаз освобождает от страданий. Это признак того, что это нама абхаз. Если вы повторяете нама абхаз, вы освобождаетесь от страданий.
Вы вчера сказали, что не надо заставлять свой ум повторять святое имя. Но если я его не заставляю, но повторяю нама апаратху, ужасные мысли атакуют. Что значит не заставлять?
Можно передавить ум. Знаете, такая вещь, осторожно нужно быть. В этом смысле в Бхагавад-гите 6 главе это объясняется, что в самадхи нужно входить постепенно. Постепенно, медленно, шаг за шагом. Так переводится. Шанар, шанай, помню вот это выражение на санскрите. Медленно, шани, знаете, есть планета Шанина, медленная планета очень. Резко нельзя это делать. Можно нарушить психику, вообще-то, если заниматься с чакра-йогой, там огромный риск нарушить психику. Когда вы мантру повторяете, тоже не переусердствуйте, что вы должны сверхъестественные усилия, чтобы вот ум свой унизить, да? Нет, он обратную реакцию даст, знаете, отлетите только. Он сильнее. Его нужно вовлекать постепенно вкусом. Постепенный процесс. Он постепенно усваивает эти вещи. Ум очень, очень медленный на самом деле. Мысли быстрые. А ум сам по себе очень медленный, прибитый, распятый, прибитый к одному месту, скажем. Я вот это тело, и все, он никуда не может деться. В этом смысле он неподвижный вообще. А нам нужно вдолбить ему, что я не это тело, и силой вы не сможете это сделать. А привлекая его вкусом, потому что ум именно хочет наслаждений. Через наслаждение движется. В эту сторону движется. Тогда он пойдет. По запаху, да, он обнаружит запах приятный и будет разворачиваться туда. В материальном мире, пока он разворачивается, запах уже надоел ему, видите. Он уже что-то другое учует. И вот он так вот блуждает медленно, вот так вот, от одному объекту к другому объекту. Там разочаруется, к другому привлечется. Там разочаруется, к другому привлечется. Это очень медленный, много жизней занимает такой процесс. Пока до него дойдет, что это все уже было миллионы раз. И ничего не меняется. Когда мы мантру повторяем, это космическая скорость, да? Ум получает быстрый результат, уже сам по себе. И как вот психология ума, она необычная, интересная. Если вы скажете человеку, ты дурак, ум мгновенно станет отстаивать. Ты сам дурак, я не дурак. Если вы скажете преданному, ты такой чистый преданный. Он скажет, да что вы, как уже чистый преданный. Вот она, видите, форма ума какая интересная. Поэтому уму тоже нужно уметь проповедовать. Тоже уметь проповедовать. Иногда мы его заставляем, но большей частью мы должны обрести знания. Поэтому не переусердствуйте. Если вы переусердствуете с мантрой, вы получите, может быть, обратный результат. Вы не захотите больше повторять мантры. Как говорится в Харинама Чинтамани, практика такова. Начинайте с одного круга, от начала. Достигайте определенной сосредоточенности. И чувствуйте, как это хорошо. Когда ум сосредоточен, хорошо. Вы добавляете до 4 кругов. И это очень хорошо уже. Потому что вы постепенно, шаг за шагом, этот вкус развиваете. И ум, естественно, идет туда, без противоречия. Он вас не бросает, не меняет решение резко, не капризничает, понимаете, не бунтует. Потому что он получает эту пищу, он, естественно, туда идет. Потом от 4 к 8 кругам вкус еще увеличивается. От 8 к 16 кругам. Потом 64 можете повторять уже спокойно. Так предлагается делать. Но если ум привык просто блуждать туда-сюда, бросаться, вот такой он недисциплинированный, да, тогда нужно поговорить с ним. Сейчас 16 кругов, 2 часа должен сидеть. Решимость должна быть такая внутренняя. 2 часа должен сидеть. Все, договорились. Настройка. И 2 часа это делаете. И приучаете его. К дисциплине можете приучать. Так, делаю с детьми, в школу пошел. 40 минут сидеть. 40 минут для ребенка. Да я же помню этот первый класс, первый урок. Сказали, 45 минут. Все переглянулись, как это возможно вообще? Тут минуты посидеть невозможно ребенку. 45 минут. Нет, сидите. Все, учитель стоит, контролирует. Потом говорят, пара. Нормально, пару выдерживаем, сидим, заняты, оказывается, можно занять себя, это интересно. Две пары без перерыва, давайте без перерыва, давайте еще, не, мы тут увлечены и так далее, видите. Постепенно это можно развить, эту медитацию. Так что дисциплина нужна, но не переусердствуйте, вот. Не передавите ум, да.
Амрита Вишакха, возможно ли говорить только о Кришне и намеренно смолчать, когда появляются позывы говорить о себе, о других? Заметила, что слишком болтливо, говорю много ерунды и не замечаюсь, как уже и оскорбляешь.
Ну вот хорошо, что заметила. Хороший признак. Значит, разум приходит в практике, да. Да, раз заметила, контролируй. Значит, можешь уже контролировать, раз заметила. Угу.
Объясните, пожалуйста, что значит видеть суть с научной точки зрения? Спасибо.
С научной точки... Мы все сейчас говорим с научной точки зрения, опираясь на шастры именно. Хорошо, смотрите. Научная точка зрения. Не научная точка зрения, спорный вопрос, правда, для многих. Ну, а все утверждают, что у меня научная точка зрения. Я читал, я слышал, я учился. Все научно. Итак, есть научная точка зрения, ненаучная точка зрения. То, что приводит человека к освобождению, является научной точкой зрения. То, что приводит к зависимости и страданиям, ненаучная точка зрения. Еще один момент. Шастры объясняют нам вещи, которые нельзя проверить. А если нельзя проверить, то в чем научность? Но если нельзя проверить, доказать или опровергнуть, то в чем ненаучность? Видите, тут нейтральная вещь. Тут наука наша неприменима. Если речь идет о вещах сверхвеликих, то наш уже научный метод не работает. Я не могу сказать, что это существует, потому что не могу проверить. И поскольку не могу проверить, не могу сказать, что это не существует. Видите? Невозможно, оказывается. Науку эту, мою науку применить, человеческую, невозможно. Мой опыт, эксперимент нельзя создать, сделать. Я не могу сейчас создать Вселенную по своей теории и показать. Вот такая все, так она началась с пустоты, она вот так произошла. Эксперимента такого нет, это за пределы моего опыта находится. Тогда как же научно, какой же научный метод использовать к таким вещам, которые не могу исследовать? Не могу ни принять, ни опровергнуть, не могу поставить опыт за пределами моего опыта. Тогда какой метод использовать? Веды говорят, единственный научный метод – это шраванам услышать об этом. И когда мы слышим об этом, есть другой шаг можно сделать. Следовать тому, что мы услышали. И тогда вы на собственном опыте это понимаете. Вот и все. Принимая веды, вы их понимаете. Как? Принимая лекарства, вы выздоравливаете. Вот и все. Не принимая лекарства, вы не знаете. Выздоровели, не выздоровели. Вечно можно обсуждать это. Пока вы не примете внутрь, вы не поймете, что это такое. Потому что это за пределами опыта. То есть все это можно, все, что написано в ведах, о духовном мире, о материальном мире, о планетных системах, о живых существах, об их формах, с цифрами, с расстояниями. Все это можно постичь по-другому, на собственном опыте, но по-другому, другой опыт. Не космические корабли, а развив свое сознание божественное. И все это просто увидите. Это несложно, как вы думаете. Когда вы видите, это несложно. Когда вы не видите, кажется невозможным.
Угу. Елена Вей, как понять, беру ли я больше, посягаю на чужое или просто прикладываю максимальные усилия для достижения цели?
Критерием является наша главная обязанность. Главная наша обязанность – самоосознание. Если ваша материальная деятельность ущемляет ваше время самосознания, это не ваша доля. Это не ваша доля. Смотрите, можно привести бытовой пример. Количество пищи, долю пищи определяет размер желудка. И не только, потому что размер может растянуть искусственно, так, переедая. И способность переваривать. Вот ваша духовная составляющая жизни – это способность переваривать того, что слышите, говорите, делаете и так далее. И стремитесь к чему-то. Способность – это все переваривать. А ваша деятельность способна наполнять желудок, приобретать что-то. Но если вы что-то приобретаете и не можете переварить, значит, вы берете лишнее. Это шлаки. Все накопленное в наших куларах и прячется в наших банковских счетах или под матрасом. Это все шлаки для нашего ума и души. Яд. Это не наша доля. Так два примера, да, получается у нас. Доля – это способность брать две руки, да, сколько их двумя руками, и способность еще использовать. Руки-то две, я могу даже все спрятать. Использую две руки для того, чтобы копить шлаки. Используя то, что у меня есть, только используя то, что есть, я могу взять новое что-то. Такое правило. Снова использовал то, что есть, взял новое. Это моя доля. Не используя, пряча, беру новое. Я превышаю полномочия, нарушаю закон природы. Ну, такие примеры.
Угу. Скажите, пожалуйста, идти по стопам Арджуны значит предаться духовному учителю, задавать вопросы?
Да, да. Да, как раз такой пример. Классический пример Арджуна. Он действует классически. Это чистый преданный Арджуна, вечный спутник Господа Кришны. Он действует безошибочно, когда попадает в трудную ситуацию. Сразу принимает ученичество от Кришны.
А правда, что любовь к Богу – это служение преданным, и нет другой любви в обусловленном состоянии. А грешный человек может служить преданным, и если преданные не захотят, чтобы им служил грешный человек, тогда он обречен?
Нет такого понятия, грешный человек или не грешный, если он служит искренне. Такое понятие уже нет, к нему не применяется. Он считается безгрешным, если он искренне служит, как вы говорите, чистым преданным, все, он уже не оценивается как грешник. Он как бы входит в круг преданных, становится также преданным, определяется как преданный. На грехи никто не будет смотреть. Это считается оскорблением смотреть на него как на грешника. Он может так думать, я грешник. Никто другой так не будет про него думать, потому что он служит Кришне.
Радхачарам, что такое личное служение гуру и как это сделать на расстоянии? В обыденной жизни я занимаюсь санкиртами и слушаю ваши лекции.
Если я слушаю лекцию духовного учителя, я там слушаю наставления. Я могу слушать там о Кришне, о Господе Читании, разные темы. Но зачем я это слушаю? Не для развлечения, а для того, чтобы получить наставление. Что я должен, когда услышал гуру, что я должен подумать? Я должен лучше повторять мантру. Я должен больше думать о проповеди, о том, как расширить, как распространить больше это знание. Я должен то, должен то, должен то. Мне сразу появляется много обязанностей. Значит, я слушаю духовного учителя. Значит, я ему служу лично.
Евгений Прокудин, а если я буду бормотать махамантру за оставление тела, есть шанс, что в следующей жизни я получу рождение в обществе преданных? А то я понял, что вне общества шансов нет.
Время оставления тела ты бормотать мантру не сможешь. Ты будешь кричать, либо мамочка, либо Кришна. Это другое состояние. Это экзамен будет. Там соберется вся твоя внутренняя жизненная сила соберется в одном направлении. Вот. Поэтому в течение жизни мы можем как-то еще бормотать. Но ближе к черте этой мы начинаем уже серьезно звать Кришну. В момент смерти в полную силу.
А как понять волю Кришны и научиться слушать духовного учителя? Как достичь чуткость сердца и сострадания ко всем живым существам?
Это образ жизни, это произойдет, естественно, не беспокойтесь. Если вы соблюдаете 4 принципа регулирующих, повторяете свои круги регулярно, это просто произойдет. Все, научитесь понимать и чувствовать.
А Марина Кокорина. А как понять свой долг? Иногда чувствуешь беспомощность. Когда вырубают лес 100 гектар за раз, ты работаешь журналистом, но не можешь говорить открыто, потому что газета сильно зависит от властей.
Да, да, да. Вот мы попали в карма-бандану. Это называется угра-карма. Мы делаем дурные вещи и даже сказать, что это плохо, не можем. Ведь мы связаны как. Вот это продолжает развиваться, это направление. Поэтому, ну, работайте как работаете. Это работа в карме. Там мы не можем много изменить в мире путем своей работы. Но параллельно с этим, пожалуйста, проповедуйте сознание Кришны. Если вы журналист, пишите статьи духовные. Параллельно сможете упомянуть, но это не главное. Главное сейчас людям дать духовные знания. С лесом потом, естественно, люди разберутся, когда получат знания духовные. С бойнями тоже. Мы не давим на этот момент. Мы делаем демонстрации, закрыть бойни, как в Барселоне они сделали. Против кориды люди выступили, наконец, в Испании, когда мы были там, рассказали нам эту историю. И власти уступили. И только в Мадриде сейчас корида проходит, уже в других городах закрыто. Что считают, что это варварство, что средневековье, уже люди против местное население. Пришли к этой черте. Но сейчас, если мы выйдем бойни закрывать, нас просто полиция разгонит, там, оштрафует и все такое. Это не метод. Нужно сейчас дать знания людям. Они становятся вегетарианцами все больше и больше, там веганы появляются, которые тоже против, поддерживают этот принцип ахимсы, ахимса молоко и прочее, сейчас защита коров, прямо по всей планете сейчас шествуют, знаете, это все. Бойни постепенно сами будут как бы сокращаться и уменьшаться. Поэтому проповедуйте, людям нужны знания. Не просто наше возмущение, да, людям нужны основательные знания. Хорошо? На этом остановимся. Спасибо большое.